«Крымский вечер».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ, а также на 105,9 FM. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Звоните к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если на материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905 и пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». Подключайтесь к нашему прямому эфиру с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем сегодня мы будем говорить в программе «Крымский вечер». Агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел «Большой семерки». У России не должно быть сомнений в том, что новая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену. Такие слова содержатся в заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран группы 7, G7, в британском Ливерпуле. В группу 7 или семерку входят крупнейшие индустриально развитые демократические страны – США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония. Россия тоже участвовала в работе группы до оккупации Крыма в 2014 году. Главы министерств иностранных дел стран «семерки», помимо общего коммюнике об итогах встречи, приняли отдельное заявление о России и Украине. В нем содержится осуждение наращивания группировки российских вооруженных сил у границ Украины, а также агрессивной риторики по отношению к этой стране. Документ также содержит призыв к снижению напряженности и переговорам по дипломатическим каналам. Упомянутый телефонный разговор президентов США и России 7 декабря. Отмечены усилия Германии и Франции в нормандском формате. Содержится призыв воплотить в жизнь Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Любое использование силы для изменения границ категорически запрещено международным правом, сказано в этом документе. Документ – это обращение, которое было принято по итогам двухдневной встречи «семерки». Почему появилось такое заявление в воскресенье 12 декабря? Дело в том, что США и другие страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ Украины примерно 100 тысяч своих военнослужащих. Москва же отрицает предположение о вторжении и подготовке военной операции. По словам российского президента Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО. Министерство иностранных дел России на днях опубликовало российские требования в сложившейся ситуации. В частности, Москва настаивает на том, чтобы НАТО отозвало свое заявление о том, что в будущем Украина станет членом Североатлантического союза. Президент США Джо Байден, отвечая в субботу на вопросы журналистов, заявил, что 7 декабря в ходе видеоконференции с президентом России он предостерег его от нападения на Украину. России, по словам Байдена, придется заплатить страшную цену, цитата по «Голосу Америки», если она нападет на Украину. Президент США уточнил, что речь идет о таких экономических последствиях, которые станут для России разрушительными. Что касается вопроса о возможности отправки американских войск в Украину в случае российского вторжения, то это, по словам Байдена, никогда не обсуждалось. Глава Белого дома пояснил, что США и НАТО смогут, если потребуется, направить дополнительные силы на восточные фланги Союза НАТО для усиления обороны стран-союзниц. Но вернемся к встрече министров иностранных дел стран «семерки». Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время своего выступления подчеркнула, что в случае вторжения в Украину группа семи рассматривает все опции. Далее прямая речь.
В эти выходные мы показали, что крупнейшие экономики мира едины. Мы послали мощный сигнал нашим противникам и нашим союзникам. Нам было ясно, что любое вторжение России в Украину будет иметь огромные последствия. За него придется заплатить огромную цену.
Это сказала глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Ну а с нами сейчас на связи Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований. Господин Умланд, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваше мнение. Вот как вы расцениваете заявление министров иностранных дел стран «семерки» в поддержку Украины? Можно ли считать это уже максимальным уровнем дипломатической поддержки?
Да, мне кажется, это сильная поддержка, и она обнадеживает, и мне кажется, это тоже про ту тему, про которую, собственно, нужно говорить, про экономику. Парадокс ведь всей этой ситуации в том, что Россия тесно связана с западными экономиками, она часть мировой экономики и одновременно подрывает международное право и европейский порядок безопасности в Восточной Европе, не только в Украине. И поэтому такого рода заявления, я бы пожелал бы, чтобы они были бы раньше, бы тоже, скажем, касались бы Молдовы, Грузии, или вот когда дела вот с Крымом случились, ну, лучше поздно, чем никогда.
То есть, в принципе, это заявление, вот если бы такое заявление, я понимаю, что история не терпится сослагательного наклонения, но тем не менее, вот если бы такое заявление прозвучало бы в марте 2014 года, вы думаете, оно бы остановило Россию от оккупации Крыма?
Трудно сказать, но таких сильных сигналов тогда не было. Были протесты, как бы, ну, тогда себе люди не представляли, что действительно будет аннексия. Это было, так сказать, за пределами того, что политики тогда себе могли представить. А когда она уже прошла, ну вот, уже ничего нельзя было поделать, как бы.
Угу. Напомню нашим слушателям и зрителям, Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований, сейчас с нами на скайп-связи. Конечно же, есть уже и российская реакция на вот это обращение стран семерки. Например, в своем телеграм-канале Мария Захарова, это спикер российского министерства иностранных дел, она так написала, что страны семерки призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. Захарова полагает, что это Запад, а не Россия, вмешалась во внутренние дела Украины. Также она снова вспомнила про, цитирую, антиконституционный переворот в Украине, но, по ее мнению, еще Захарова возмутилась тем, что Запад поддерживает официальные власти Украины и не хочет слышать меньшинство. Также спикер российского министерства иностранных дел обвинила страны Запада, цитирую, в переваливании ответственности на Россию за собственную халтуру. Ну и финальный вывод госпожи Захаровой, цитирую, не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров, а Украину с Украины. Это все было написано, но в телеграм-канале Марии Захаровой, она спикер Российского министерства иностранных дел. А мой вопрос господину Умланду. Вот как вы полагаете, стоит ли ожидать какой-то, ну, позвольте за такое слово, более адекватной, может быть, реакции или какой-то вот реакции по существу обращения со стороны G7? Имеется в виду от России, да, вот реакция, чтобы это была.
Со стороны России?
Да, реакция со стороны России на обращение со стороны G7, а не просто упреки по отношению к Украине, что это якобы там внутренний украинский вопрос сейчас решается.
Ну, нужно, во-первых, сказать, что для военных агрессоров, не только для России, но вообще в истории, всегда были хорошие оправдания своей военной агрессии. Там всегда речь, если посмотреть вот на историю войн, речь всегда идет о самозащите агрессора, о том, что нужно там восстановить историческую справедливость, солидарность, дружба. И если посмотреть, так сказать, на риторику военных агрессоров, там часто кажется, что военная агрессия вот в пользу мира делается на самом деле. Вот это тут как бы повторяется в этом заявлении госпожи Захаровой. Ну, я надеюсь, что вот западные лидеры увидят смысл всего этого, что это шантаж, и что, видимо, тут Россия хочет выторговать что-то для себя, и что смысл всей этой операции, мне кажется, все-таки не подготовка к войне, а вот для того, чтобы напугать Запада и Украину, и чтобы Запад, скажем, пошел бы на какие-то поступки, чтобы Путин мог бы своему народу рассказать про какую-то, скажем, дипломатическую или политическую победу. Это не должна быть обязательно военная победа.
Угу. Для урегулирования наращивания российских войск вблизи границы с Украиной сторонам нужно вернуться к переговорам. Об этом на этом саммите в Ливерпуле заявила министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. По ее словам, урегулировать, или, простите, может быть, Бербок, я не знаю ударение, но по ее словам, урегулировать... ситуацию необходимо политически в рамках нормандского формата. И ранее госпожа Бербок встретилась с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Они осудили российскую агрессию в отношении Украины за возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. В нормандском формате выступал и президент Франции Эммануэль Макрон. А у меня вопрос к нашему спикеру, к нашему гостю Андреасу Умланду. А как вы полагаете, действительно ли урегулирование этого вопроса, а также защита Украины от возможного возобновления российской агрессии, его можно каким-то образом решить путем переговоров в нормандском формате?
Ну, пока просто нет другого лучшего формата и лучшего процесса. Это, мне тоже кажется, далеко не идеально. И вот этот минский формат, это трехсторонняя консультативная группа, она тоже не идеальна. Но пока что это остается только продолжать и, ну, хотя бы говорить о чем-то, да. И пока это не будет заканчиваться какими-то вот уступками для России, ну, мне кажется, до этого это имеет смысл. Такого решения я пока не вижу. Для этого понадобятся, наверное, какие-то политические изменения в Москве.
Угу. Еще один очень интересный вопрос. Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии Financial Times обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном новом вторжении России. Резников заявил, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украины антидроновых ружей и антиснайперских систем через агентство НАТО по закупкам. Однако впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, признав это оружие нелетальным. Дословно Резников сказал, что они все еще строят газопровод «Северный поток-2» и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо. А на ваш взгляд, на взгляд господина Умланда, вот такое обвинение, с одной стороны, да, есть непоставка оружия, с другой стороны, есть, о котором говорит господин Резников, с другой стороны, в этой самой нормандской четверке туда входят главы Германии, России, Украины и Франции. То есть можно ли говорить, что Германия, ну, есть разные мнения, чьи интересы на этих переговорах отстаивает Германия или новое руководство Германии?
Я бы не стал смешивать эти два явления. Позиция Германии тут, к сожалению, я бы так сказал, такая, что Германия считает, что, по крайней мере, немецкая военная технология вообще не должна поставляться в какие-либо зоны конфликта или в какие-либо страны, которые вовлечены в военные конфликты, даже если это, как в случае с Украиной, защищающиеся себя страны. Это общая прерогатива немецкой внешней политики, и в этом случае она просто коснулась Украины. Это, я бы не стал это как такую что-то антиукраинское определять. Я думаю, Германия все-таки остается союзником Украины и при новом правительстве, и в нормандском формате, и что тут не надо опасаться того, что Германия будет таким образом предавать Украину. С Северным потоком, к сожалению, так, что там есть группа интересов в Германии, которые считают, что этот проект должен состояться.
Понятно, спасибо вам. Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований, был на скайп-связи со студией радио Крым Реали. Мы продолжаем программу. Напомним, что сегодня мы говорим о встрече министров иностранных дел группы семи. Это вот семь, наверное, самых развитых демократических стран мира. Министры иностранных дел этих стран встретились в субботу и воскресенье в английском Ливерпуле, и, в частности, помимо вот такого традиционного заявления по итогам встречи, также выдали еще отдельное заявление о России и Украине. Я, пожалуй, даже сейчас, наверное, все-таки зачитаю это заявление министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и высокого представителя Европейского Союза. Мы, министры иностранных дел этих стран, едины в нашем осуждении наращивания военной мощи России агрессивной риторики в отношении Украины. Мы призываем Россию снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности, как это сделал президент Байден во время своего разговора с президентом Путиным 7 декабря. Мы подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины. Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену в ответ. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины. Мы будем интенсифицировать наше сотрудничество по нашему общему и всестороннему ответу. Это было заявление министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также высокого представителя Европейского Союза. А с нами сейчас на связи политолог, военный аналитик Украинского института стратегических исследований Николай Белесков. Господин Белесков, здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересует ваше мнение, насколько после вот таких громких дипломатических заявлений, сделанных в поддержку Украины, как со стороны «семерки», так и ранее со стороны президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, насколько уменьшилась вероятность нового вторжения российской армии на территорию Украины?
Ну, для мене це теж відкрите питання, оскільки ми, на жаль, не знаємо точно кінцеві наміри і цілі Володимира Путіна, і тому ми не можемо з 100% впевненістю сказати, наскільки ці речі відповідно стримують. З одного боку, хотілося б вірити, що це буде достатньо. З іншого боку, на жаль, ви бачите останні заяви Володимира Путіна, де він, мабуть, зробив якби такий черговий крок в переписуванні історії, в своєму трактуванні, особливому історії, коли він заявив, що там розпад Радянського Союзу – це фактично крах історичної Росії, відповідно. Це доволі агресивні заяви, тобто потік агресивних заяв, які негативно позначаться, можуть позначитися на безпеці України, він продовжується. Це, як мінімум, викликає питання. Тому, з одного боку, хотілося б вірити, що цей раунд ескалації і протистояння закінчиться так, як в квітні, умовно кажучи, що там були певні демонстрації, але вони потім завершилися, і Захід може там спокійно сказати, що от наша дипломатія, наші там заяви, натяки про можливу ціну за розширення масштабів агресії спрацювали. Тобто, звичайно, хотілося б цього сценарію. Але з іншого боку, на жаль, політично ми бачимо, риторика лише на найвищому рівні з боку Росії загострюється, і наскільки можна зрозуміти якихось там натяків там в військовому плані, що Росія там відводить і з'єднання і підрозділи, які вона підвела, поки що цього немає. Тому мені здається, поки що ще це було б, мабуть, занадто оптимістично вважати, що ситуація якби зараз стабілізувалася і почалася певна деескалація.
Ну от з другої сторони, господин Белесков, я розумію, що і вспоминаю события 2014 року, тоді дійсно произошли события, сбежал президент этот Янукович, да, то есть произошла смена власти, был определенный вакуум власти, но сейчас-то Украина, в Украине нет никаких таких внутренних процессов, при которой бы там, была бы какая-то ситуация вот этого вакуума власти. То есть есть президент, есть Верховная Рада, есть правительство, да, то есть вот в любом случае не совсем понятно, каким образом мог бы, допустим, господин Путин оправдать вторжение российской армии на территорию Украины.
Ви знаєте, я тут з вашою оцінкою не згоден, тобто вони вже риторики такої допустили з свого боку, що в принципі їхній агітпроп, скажімо так, може виправдати будь-які дії. Тобто ці всі розповіді про там загрозу з боку України ескалації на Донбасі, там навіть слово геноцид вони використовують, вони можуть виправдати будь-які свої дії, і в них доволі потужна машина інформаційна, різні складові, яка дозволяє, якщо і не нав'язувати свій якби наратив, своє трактування, то як мінімум робити от цю ситуацію, коли та чи інша аудиторія на Заході може там поставити під сумнів офіційну риторику своїх уже урядів чи там українську позицію. Тому, скажімо так, це не проблема для російського керівництва, вірніше навіть для Гіфтпропу постфактум виправдати. Вже їхня риторика, в принципі, вона ну, вона дозволяє говорити про те, і, власне, ще є одним з маркерів, наскільки я розумію, і для нас, і для наших партнерів, і для американської розвідки, от саме ця агресивна риторика з найвищого рівня. Чого, наприклад, не було у квітні 2021 року на фоні от попередньої такої концентрації військ. Тому я не вважав би, що це саме головне, що буде стримувати Росію від дій. Звичайно, це дуже таке важке рішення, воно даватиметься важко, там, якщо справді воно буде прийнято, розширити масштаби агресії проти України, але, умовно кажучи, там політична складова, яку ви описали, вона точно не буде головною і ключовою. Тому я не орієнтувався саме на це, коли там порівнював ситуацію між тим, що я зараз, і тим, що було 7 років назад.
Понятно. Еще один момент, я попросил би вашого коментаря, просто вот сообщает так, «Голос Америки» цитирует газету «Нью-Йорк Таймс». Глава военной разведки Украины сообщил, что у страны недостаточно ресурсов для отражения нападения. Руководство украинских оборонных ведомств признает, что без значительного притока ресурсов у страны мало шансов противостояния с Россией. «Нью-Йорк Таймс» цитирует так: «К сожалению, на данном этапе Украине необходимо быть объективной», сказал начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов. «Без поддержки западных сил у нас недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется». И, как пишет газета, Буданов поделился своими соображениями о потенциальном сценарии российского вторжения. По мнению генерала, оно может начаться с авиаударов, ну и ракетных обстрелов по складам боеприпасов и силам, находящихся в окопах. Также он сказал, что после, если после этого украинские силы будут выведены из строя, их руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт, тогда ответственность за ведение боя ляжет на передовых командиров. Они будут держаться, пока есть патроны, сказал Буданов. Они смогут использовать то, что у них есть при себе, но, поверьте мне, без доставки резервов не смогла бы выстоять ни одна армия в мире. А мой вопрос господину Белеску. Как вы полагаете, вот такие интервью, позволят ли они получить Украине большую помощь? Военную помощь, в первую очередь, конечно же.
З тих повідомлень, які є в американських ЗМІ, наскільки я розумію, так Білий Дім розглядав можливість надати масштабний пакет допомоги, вже навіть не на 100 мільйонів доларів, як це мало місце навесні, а на 200 мільйонів доларів, але поки що Вашингтон вважає, що якби варто утриматися від відповідних дій, тобто вони вважають, що дипломатії з одного боку, якихось там переговорів з Росією, ми ж пам'ятаємо новини тих вихідних, що Карен Донфрід, помічниця державного секретаря з питань Європи і Євразії, буде і в Києві, буде і в Москві, тобто вони вважають, що цього як мінімум вистачить для того, щоб стримати Росію зараз. Тобто вони не виключають можливість розширення там масштабів агресії взимку, відповідно, всередині зими. Але поки що, як я розумію, вони вважають, що з одного боку дипломатії, а з іншого боку стриманості по питанням надання летальної оборони допомоги Україні буде, якби, це правильний підхід, і дипломатії буде достатньо вкупі за такими заявами про можливу іпотетичну ціну, хоча, звичайно, можна дискутувати, наскільки такий підхід є правильний, якщо, умовно кажучи, ми справді йдемо до того, що Росія там створить угруповання і почне діяти, і ця одностороння стриманість Сполучених Штатів Америки, вона в кінці кінців нічого не дасть. Тобто можна довго дискутувати, наскільки оптимальний цей підхід, який вибраний американцями, але поки що, наскільки я розумію, це саме такий підхід. Дипломатія разом з Росією, спільні заяви разом з союзниками, і поки що, на жаль, стриманість в питанні посилення обороноздатності України.
Спасибо вам. Николай Белесков, політолог, воєнний аналітик Українського інституту стратегічних дослідувань, був на телефонній зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Через кілька секунд ми продовжимо цю тему.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Сегодня говорим о заявлении группы министров иностранных дел группы «семерки». То есть это министры иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. До 2014 года в этой группе также принимала участие и Россия, но после оккупации Крыма в 2014 году больше не принимает. Так вот, в этом заявлении говорится о том, что у России не должно быть сомнений в том, что новая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену. Сегодня мы и обсуждаем это заявление. Достаточно ли вот этой дипломатической поддержки, которую демонстрируют страны «семерки» для предотвращения нового российского вторжения? И сейчас с нами на связи глава Межлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины нескольких созывов Рифат Чубаров. Рифат, здравствуйте.
Добрый вечер.
А на ваш взгляд, вот достаточно ли этой дипломатической поддержки, которую сейчас оказывают министры иностранных дел стран «семерки» для предотвращения новой российской агрессии против Украины?
На мой взгляд, особенно после 2014 года, когда не сработал Будапештский меморандум, вот в такой форме заверения недостаточны. Тем более эти заверения раздаются в тот момент, когда Германия блокирует предоставление НАТО военной помощи Украине. Мне бы лично хотелось бы, чтобы был документ иной, в котором бы четко были бы изложены те действия, которые обязательно бы предпринимались Европейским Союзом в случае широкомасштабной агрессии России в отношении Украины.
Украина уже имеет опыт вот того документа, о котором вы вспомнили, Будапештский меморандум, и вроде бы казалось, что этим документом гарантируется, что члены, те страны, которые его подписали, они будут воздерживаться от применения военной силы в отношении Украины, но тем не менее Россия нарушила этот документ. Где гарантии того, что и новый документ, подписанный Россией, точно так же не будет нарушен ею?
Но то, что касается России, я думаю, что там, где упоминание России, мы должны отказаться от слова «гарантии», по крайней мере, при этом режиме и в наше время. То, что касается Европейского Союза, стран, членов НАТО, мы здесь должны теперь настаивать на том, чтобы любые декларации реформировались конкретные документы с определенным международно-правовым статусом. Действительно, мы сейчас находимся в такой стадии, в такой ситуации над нами, но не просто нависла, она уже более 8 лет нависает угроза дальнейшего расширения российской агрессии. Но вот именно в эти месяцы эта угроза просто, ну, буквально в миллиметрах от своей реализации. И поэтому Запад не может, с моей точки зрения, и далее пытаться успокаивать себя, нас, какими-то возможными действиями. Запад должен четко брать на себя обязательства. И в такой форме, которая бы исключали возможность их невыполнения, или как минимум, чтобы они не могли позволить отдельным государствам вести длительные дискуссии о том, какие действия в такой ситуации, когда Россия нападет, они могут быть эффективными. Надо сегодня уже эти действия выписывать.
Да, это на самом деле очень важный момент, который вы затронули. Еще, мне кажется, один важный момент. Так получается, можно увидеть сейчас, что Россия, руководство России отрицает вообще подготовку к каким-либо военным действиям. С другой стороны, российские войска продолжают оставаться на территории Крыма, и говорят о том, что они есть и на территории отдельных районов оккупированного Донбасса. Но с третьей стороны, не выглядит все это так, что вот за этими такими торгами, за дипломатическими усилиями вопрос Крыма, он оказывается оттесненным, так как бы на второй, а может быть, даже и на третий план.
Мы можем строить разные версии, вот которые, ну, и пояснять позицию России, которые приводят вот к такой концентрации войск. Возможно, это действительно для того, чтобы заставить Запад пойти на те условия России, которые не предполагают расширение военной агрессии против Украины, но предполагают уступки Запада, России для того, чтобы Москва могла закрепить за собой оккупированный Крым. И, возможно, речь идет о отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но все-таки вот ежедневное поведение Москвы меня лично все-таки заставляет думать о том, что на этом этапе Москва еще не думает о том, что она ограничится лишь захваченным ею Крымом. Сейчас, когда ежедневно обсуждается вопрос о расширении или не расширении российской агрессии, действительно, острота Крыма как оккупированной территории уводится на второй план. Поэтому здесь очень важна наша позиция, позиция украинской стороны. Нам надо добиваться, чтобы Запад концентрировал свои усилия не только на вопросе расширения или не расширения российской агрессии, а все обсуждение переводить на восстановление территориальной целости украинского государства в рамках ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. И поэтому вот для того, чтобы не позволить никому надеяться или пытаться хитрить, что вот сейчас все переговоры сосредоточатся на Донбассе, а Крым таким образом постепенно будет забываться или международное сообщество будет привыкать к тому, что реально там и далее контроль будет осуществлять Россия, нам необходимо, чтобы собственное наше украинское государство было более жестким в формулировке наших требований и ожиданий от Запада и к Западу.
Понятно, спасибо вам. Глава Межлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем эту программу. Далее будем говорить с Владимиром Огрызко, экс-министром иностранных дел Украины. Господин Огрызко, здравствуйте.
Да, витаю вас, пане
Александр. Вот хотелось бы у вас спросить, вот как вы оцениваете, насколько влиятельна вот эта поддержка стран семерки для поддержки Украины и насколько, простите за тавтологию, вот эта поддержка, эти заявления, пока это дипломатическая поддержка, они в состоянии остановить Россию от возможной эскалации конфликта?
Вы знаете, я думаю, что мы сегодня можем доволі серйозним елементом позитивізму, я би так сказав, оцінити ті зрушення, які відбуваються в позиції країн Заходу відносно Російської Федерації. Якщо ви порівняєте період, скажімо, 2008 року, напад Росії на Грузію, порівняєте з періодом 2014 року, напад Росії на Україну, і тим, що відбувається в позиції Заходу сьогодні, ми бачимо очевидну позитивну динаміку. Хай вона є надто довгою, хай вона є неоковирною, хай вона є половинчастою, але позитив вона є. І це насправді надзвичайно важливий злам позиції західних країн. Якщо раніше, як ви знаєте, вони дивилися в очі Путіну і там хотіли побачити щось дуже для себе позитивне, то тепер вони дивляться в очі Путіну і кажуть, що це виклик і ворог. І відтак відповідним чином починають діяти. Знову ж таки, я не ідеалізую позицію Заходу. Вона ще далека від тієї, яка мала б бути. Але навіть такі речі, як от ця заява, про яку ви згадали, вона все одно говорить про те, що відбувається консолідація. Поки що політична, поки що дипломатична. Далеко ще не всі готові надавати, скажімо, Україні летальні оборонні озброєння, вже не кажучи про наступальні озброєння. Дехто думає, може якось розсосеться, може якось проскочимо між двома краплинками дощу. Ні-ні, це те, що вже не розсмокчеться, те, що вимагатиме прийняття якоїсь лінії позиції. Але ми вже бачимо, що контур цієї нової позиції –
вже складаються, і це позитив.
А, кстати, как вы считаете, вот по каким месседжам, по каким речам, по каким заявлениям из Кремля можно судить о том, что Кремль отказался от идеи дальнейшей эскалации своей агрессии в отношении Украины?
Ну, вы знаете, я бы не брал бы на себе риск заявлять про то, что Кремль отказался от своих планов, тому що це є сутність кремлівського режиму, і вона незмінна, безвідносно до того, до речі, хто знаходиться при владі у Кремлі. Я, до речі, був страшенно розчарований, мабуть, так само, як і ви, наші шановні слухачі, тим, що відбулося буквально кілька днів тому назад на форумі «Свободної Росії». Це такий собі форум, який збирає опозиціонерів з усього світу, і вони розповідають, як вони будуть будувати прекрасну Росію будущого. Так от, прекрасні ліберали Росії кажуть, що Росія, звісно, буде, але з Кримом. Тому я просто до того, що яку б ми еліту в лапках російську не взяли, все одно вона є, по суті, шовіністичною. А відтак нам від цього легше не буде. Тому ми повинні розуміти всю загрозу для себе, яка йде від цієї еліти, і не вестися на якісь там можливі там заяви, можливі там якісь там певні рухи і так далі. Поки що, щонайменше, я би дуже не ризикував би говорити про те, що Москва відмовилася від своїх планів. Хоча, якщо дивитися на цю ситуацію трошки з іншого кута зору, можна прийти до висновку, що це гарно спланований шантаж Заходу для того, щоб Путін мав можливість двічі на рік демонструвати своїм громадянам, що він розмовляє з Байденом на рівних. Угу. Це теж не можна списувати, як кажуть, з рахунки.
А, пане Гриско, ще одне запитання до вас. От чому ми не чуємо останнім часом нічого практично про Будапештський меморандум? На вашу думку, цей документ вже не буде сприйматися як, власне, такий зобов'язуючий документ? Це вже абсолютна історія? Чи все ж таки може Україна апелювати до Будапештського меморандуму?
Це, пане Сане, ми можемо апелювати до будь-чого. До статуту ООН, до резолюції Генеральної асамблеї ООН 74-го року про визначення агресора, де Росія просто підпадає під всі, там з 7-5 пунктів, вона просто точно підпадає під кваліфікацію країни-агресора. Під заключний акт Хельсінкі 75-го року і під безліч інших міжнародних документів. Під Паризьку хартію там і так далі, і так далі. Ну і що? Тобто, знаєте, на превеликий жаль, це не працює. Працює активна позиція країн, які або карають агресора, або з ним граються в піжмурки. От, власне, тут треба вибирати те, що треба робити. Або карати, або гратися. Ну от, слава Богу, зараз від гри поступово переходить, так би мовити, експозиція більше на те, щоб покарати. З'явилися санкції. Хай вони поки що, так відверто кажучи, не є надто дієвими відносно російського режиму, хоча дехто каже, що все-таки за цих 8 років десь там 800 мільярдів рублів Росія не дорахувалася. Угу. Це багато чи це мало, питання риторичне.
Зрозуміло. Угу. Дякую вам. Володимир Гриско, екс-міністр закордонних справ України, був на скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Напомню, о чому ми сьогодні говоримо. Значить, в суботу і воскресіння, тобто 11-12 декабря в Ліверпулі, збирались міністри іноземних діл стран сімерки. Це США, Великобританія, Франція, Германія, Італія, Канада, Японія. Також приймав участь і представитель Європейського Союзу, високий представитель Європейського Союзу. И было принято соответствующее заявление по итогам этой встречи, заявление министров иностранных дел, в котором призывают Россию снизить уровень эскалации. И также в нем говорится, что у России не должно быть сомнений в том, что новая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену. А мы продолжаем обсуждать эту тему, это заявление, способно ли это заявление, другие заявления, дипломатические усилия остановить Россию в возможном, возможной новой эскалации агрессии против Украины. Что мы вообще видим? Сейчас с нами на связи директор по исследованию Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева. Госпожа Авдеева, здравствуйте.
Добрый день.
А хотелось бы узнать ваше мнение. Действительно ли вот все, что мы сейчас наблюдаем в последние дни, имеет военное приготовление, или же это такая большая информационная кампания? Вот чьей стороны, может быть, вы нам расскажете?
С моей точки зрения, Кремль придерживается стратегии эскалации постоянной для того, чтобы потом деэскалировать ситуацию, которую он же сам и создал. То есть Москва, по сути, ничего не теряя, накачивает ситуацию, говорит, угрожает всему миру, шантажирует всех. Было, кроме этого, еще, например, вот заявление министра, то есть главнокомандующего российского, который говорил, что у них 97% ядерного оружия приведены в боевую готовность. То есть энергетический шантаж максимально поднимает ставки для того, чтобы потом, когда с ней пошли на переговоры, либо она достигает каких-то своих промежуточных целей, она ситуацию немного откатывает назад, то есть деэскалирует. Такие получаются качели: эскалация, деэскалация. Это, в принципе, не первый раз, когда Кремль к этому прибегает, поэтому эта тактика известна. Но дело в том, что Россия как бы играет на нашем поле, на поле Европейского Союза, на поле стран НАТО, потому что для себя она ничего не теряет. Она не идет ни на какие-то уступки, которых не было ранее. То есть она просто говорит, ну ладно, хорошо, сейчас мы, может быть, чуть-чуть отойдем назад и не будем вас так сильно пугать. Поэтому что может быть ответом на это? Это прекрасно, что есть это заявление и о том, что цена для Путина за любую агрессию должна быть изначально показана, и цена эта должна быть выше, чем те как бы мнимые выгоды, которые он может понести. Это очень хорошо. Но этого, мне кажется, может быть недостаточно. И здесь странам НАТО и странам ЕС нужно подумать о том, что, возможно, им также стоит играть по таким правилам, не угрожать введением санкций, а вводить санкции. То есть, если Россия идет по варианту, мы эскалируем ситуацию потом, чтобы деэскалировать, почему те страны, в отношении которых это фактически агрессия происходит, не пойти таким же путем и не пугать, а вводить, ну, то есть предпринимать конкретные шаги, которые бы показали серьезность таких намерений. Ну и, конечно, то, что вы упомянули по поводу информационной составляющей, безусловно, так. На сегодня, по оценкам, информационная агрессия, манипуляции и уровень дезинформации российской примерно такой же, как он был в 2014 году, что, конечно, является опасным сигналом, потому что это показывает нам, что фактически могут быть предприняты какие-либо шаги, потому что информационная почва уже готовится, так как это было и в 2014, когда была гибридная агрессия, которая и продолжает быть. То есть когда перед тем, как что-либо Россия осуществляла военными силами, проводилась соответствующая информационная подготовка. И вот, в принципе, мы и сейчас это видим. Поэтому, конечно, ситуация остается напряженной, безусловно.
Спасибо вам. Мария Авдеева, директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации, была на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Ну и я напомню, что сегодня в программе «Крымский вечер» мы говорили о заявлении министров иностранных дел, которые они сделали по результатам встречи в Ливерпуле. Эта встреча проходила 11-12 декабря 2021 года. В этом заявлении они сказали, в частности, что у России не должно быть сомнений в том, что новая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече на этой встрече глав Министерства иностранных дел группы 7 в Ливерпуле согласовал с европейскими союзниками совместные действия в ответ на усиление напряжения на украинско-российской границе. Цитирую, «Я здесь в Ливерпуле со странами группы 7, они все решительны в том, что они обязаны противостоять российской агрессии, в идеале сдержать и защитить ее», имеется в виду, да, Украины. «И я также ясно продемонстрировал, что будут серьезные последствия, если Россия повторит агрессию против Украины», сказал Энтони Блинкен в интервью американскому каналу NBC в программе Meet the Press. На вопрос ведущего программы, прислушается ли Путин к международному сообществу, Блинкен ответил: «Увидим в эти дни и недели, которые будут впереди». Позже в разговоре он добавил: «Мы должны увидеть, что Путин не только получил это сообщение, но и ответил на него». Ну и одним из путей разрешения конфликта на востоке Украины США рассматривают выполнение Минских соглашений, заявил госсекретарь США. Цитирую, и есть еще один путь впереди, это то, что президент США предложил президенту Путину, я сделал то же самое со своим российским коллегой и другими, это дипломатия. Россия и Украина много лет назад договорились о том, что называется Минскими соглашениями, способ разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине границу. Что мы хотели бы видеть сейчас, это фактически выполнение России своих обязательств по этому соглашению. Мы собираемся испытать это предложение вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами и посмотрим, как отреагирует Россия, сказал Блинкен. Это была программа «Крымский вечер». Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся завтра.
Радио «Крым Реалии». Место встречи 648 АМ.